Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема называется «Как срубить миллиард по-легкому. Ноу-хау от Собянина». Дело в том, что недалеко как вчера в Москве начала действовать пропускная система для автомобилей. Ее уже и раньше вводили. Но тогда просто автомобили обещали регистрировать и проверять. А теперь как бы к ним подключили автоматическую систему проверки. Вот та самая, которая действует через все камеры, развешанные по улицам города, на предмет штрафов. Но штрафы в период, когда мало машин ездит, как бы дело не перспективное, потому что люди смотрят на знаки, соблюдают ограничения скорости, и все равно, в общем, в основном-то не нарушают их, потому что нет смысла, и так машин мало на улице. И вот теперь к ним подключили, теперь вот эту систему нахождения штрафов за отсутствие цифровых пропусков, которые и так работают со сбоями. И, о, удача! В первый же день, 22 апреля, день рождения Ленина, кстати, 150 лет, поздравляю всех, кому этому дату слушать приятно. Так вот, в первый же день этой кампании 230 тысяч машин оказались без цифровых пропусков. Вот 230 тысяч помножить на 5 тысяч штрафа за проезд без цифрового пропуска, это чуть-чуть получается 1 150 000 000. Так вот, в один день. В легкую.
Ну что, он надеется их получить, что ли?
Нет, ну, получить, не получить. Ты понимаешь, Саш, суть-то в том, что...
Он их всяко не получит.
Саш, люди, которые ездят на машинах, они по-любому как бы привязаны к своему транспортному средству. Именно поэтому на них в первую очередь распространили эту пропускную систему. Когда ты человека ловишь на улице, даже если ты его ловишь, так сказать, проблема с него получить какие-то деньги, стряхнуть, она довольно проблематична. Может быть, он вообще там нищий, неимущий, так сказать, и так далее. Не говоря уж того, что шел он по делу или не шел по делу, это еще разбирательство. Да? А тут, как говорится, факт налицо. Вот цифрового пропуска у тебя нет, камера тебя зафиксировала, система автоматического рассылки штрафов отлажена. Значит, получите, пожалуйста, штраф на 5 тысяч, и, значит, или вы оплатите, или вы будете дальше уже по наработанной системе с судебными приставами, так сказать, с запретом.
Валер, не будет никаких судебных приставов этим заниматься. Невозможно в этом объеме это делать. Но он бы 50 тысяч еще, или 100 тысяч штраф поставил.
Может быть.
Гораздо больше, так сказать. Он их не получит, так сказать. Я же, так сказать, знаю настроение населения в том качестве, что есть вещи, за которые они в состоянии заплатить и готовы заплатить. 500, например, рублей. И то с трудом, но такая жалко. Но такое состояние. 5 тысяч не заплатит никто. Вернее, заплатит какое-то очень небольшое количество людей. И то, что он в мозгах у себя перемножил 230 на 5 тысяч и получил миллиард, и подумал, а так по 30 дней. 40 миллиардов.
Да.
А если в год? А если в год? Это полбюджета
Москвы. А если еще постращать как следует, а если еще ввести какие-то меры дополнительные.
Можно еще коронавирус другой завести, так сказать, еще один, так сказать, если это кончится.
Нет, тут
дурак полный, так сказать. Есть вещи, которые выполнить нельзя. Так же как нельзя проверить у всех пропуска при входе в метро, как нельзя. Они пытались сделать, так нельзя, так сказать, содрать по 5 тысяч с каждого, как ему кажется, нарушителя. Он придумал какую-то фигню, которая не работает. Все будут ссылаться, причем на закон, на конституцию. Желающих посудиться на эту тему, вагоны, маленькая тележка, суды будут завалены, ничего он не получит, Валер. Ну, придется отменять все это, амнистию объявлять.
Понимаешь, иметь возможность и дальше, то есть иметь желание и не иметь возможности, это одно. Но другое дело, что, во-первых, какая-то часть раскошелится, может быть. Во-вторых, чем еще помогут застращать? У нас же каждый день новые меры на этот счет. Я вот напоминаю чуть-чуть, что теперь мало уже отсутствия цифрового пропуска, то есть присутствия цифрового пропуска на проезде в транспорте. Сегодня нас порадовали очередной новеллой, что если даже ты в транспорте находишься легально, но не соблюдаешь социально оговоренную дистанцию, пожалуйста, получите. Так сказать, вот вам уже и штраф. Сегодня новации каждый день происходят. Я не знаю, как их будут осуществлять, Саш, я согласен с тобой совершенно. Кого именно штрафовать за это? Того, кто подошел, или того, кто стоял на месте? Тут, как говорится, для произвола, так сказать, широкое поле. Но факт, что тема сама создана. Пожалуйста, Саш.
Валер, Ты прекрасно знаешь, я был во власти. Ни разу за свою жизнь, я много был во власти. Ни разу да. за свою жизнь я не принял решение, которое нельзя исполнить. Ну, смысла во всей этой истории так, никакого нет. Это невозможно содрать так, с населения миллиард в день. Ну, просто невозможно. Под любым предлогом, кстати, не обязательно под этим. Я хочу обратить внимание на другую вещь. Вот она так очень характерна. Причем характерна не только для нынешних властей, но и для Навального. Он тоже так, с такими же подходами. Первым делом, когда они предлагают что-то с точки зрения, вроде как он полезное предлагает, ну, например, умное голосование, оно начинается со слов «зарегистрируйтесь у меня на сайте». Так и Собянин, так, когда говорит, для того, чтобы так, и получить там какие-то блага или получить пропуск во время, так сказать, эпидемии, что вообще глупость, по большому счету, во время эпидемии не надо ездить. Не нужно пропусков, ездить не надо. Если ты проявляешь карантин, пропусков не должно быть, никто не должен ходить. Ни милиция, ни пожарные, никто, так сказать. Все должны ходить в костюмах химзащиты, что его видно издалека. Он в костюме химзащиты, в маске. Вот только этот человек имеет право. Остальные не имеют права во время эпидемии, если это эпидемия.
Это важная оговорка.
Да, так вот в этой ситуации, попытка слупить деньги, так сказать, в таких объемах, так сказать, мало еще запросил, больше надо было запросить. Тогда точно получил. Еще догнали бы и добавили, так сказать, по полной программе. Ну, идиоты, Валер,
Саш, это...
Давай посмотрим ближайшие 2-3 дня развитие, как он будет выкручиваться из той ситуации, в которую сам залез, идиот.
Саша, последний тезис, который ты выдвинул насчет идиотов, он не обсуждается, это данность. Так что мы, как говорится, его просто пропустим и зафиксируем просто как что нечто, не требующее обсуждения. Но я хочу отметить две вещи. Во-первых, как говорится, как только это произошло, сразу же более чем в 20 регионах России сказали: «Ух ты, блин, и нам такое же. Мы тоже хотим ввести цифровые пропуска». Потому что...
Подождем недельку, Валер.
Нет, я понимаю, но чего-то слупим, чего-то не слупим, что-то получится, что-то не получится. Но тут есть два важных фактора. Во-первых, если чего-то удастся слупить, то это в региональный бюджет. Это как бы не федеральные деньги, не те, за которые надо отчитываться потом перед центром, перед счетной палатой той же самой, кстати сказать. Это как бы то, что собрано и на месте потрачено. Да, это раз. Давай, Саш, скажи, я потом скажу два.
Мы обсуждаем вещи, которые обсуждать не имеет смысла. То, что нельзя осуществить. Вот как, значит, в то время как все общество целиком, за исключением отдельных идиотов типа Собянина, обсуждает вопрос о том, как раздать деньги населению. Как раздать деньги населению для того, чтобы его подкормить, подпитать, снять вот эту нагрузку, связанную с карантином. Значит, все озабочены этой мыслью. В этот момент чиновники думают о том, как содрать с них деньги, причем приличные. Значит, кого они хотят напугать-то и зачем? Вот напугали. Предположим, они добились, напугали. Значит, на завтра, так сказать, не вышли люди на работу, так сказать, и не поехали на машинах. И... Ну что, ребята? Значит, у нас мы сейчас каждую неделю теряем по 1% ВВП. Всего в году 52 недели. Так как у нас половина работает, половина не работает, будем считать, что так, мы не 2% теряем, как могло бы, а теряем половинку. Да? Мы каждую неделю теряем по 1% ВВП. Если Собянин испугал людей настолько штрафами, не факт, что напугал, если напугал, значит, то люди перестанут ездить на работу, выполнять свои обязанности, значит, начнутся какие-то проблемы, связанные с непрерывными циклами, с обеспечением тех же поликлиник, больниц, так и все прочее. То есть затягивается узел все дальше и дальше и дальше. Значит, и в результате всего этого хозяйства, так сказать, он что добивается? Ну, все встанет вообще. Вот перестали люди ездить.
Саш, ну, во-первых, я считаю, что не стоит это вообще как-то рассматривать эту проблему в целом, как некую борьбу с коронавирусом или с эпидемией. Так сказать, эпидемия – это повод. А дальше начинается обычная игра этой власти для того, чтобы содрать с людей бабки, на что их можно обуть. Вот точно так же,
как... Олег, есть вещи, как реально содрать, есть нереально. Это нереально.
Ну, попытка не пытка, как говорится.
Нереально.
Понимаешь, попытка не пытка, но вся, во всяком случае, так сказать, уже одно очевидно, что этот пример оказался заразительным, раз больше, чем в 20 регионах, в 21, если быть точным, решили это поддержать и ввести у себя срочно цифровые пропуска, чтобы поставить на счетчик тех, кого можно поставить.
В каждом субъекте федерации у нас есть минимум 2 Иисуса Христа, но они в сумасшедших домах сидят, так сказать. Вот по статистике известно, минимум 2 в каждом субъекте федерации. Среди чиновников тот же процент идиотов, так. Им кажется, что его слупили. Ну, я могу подсказать им еще мысль, так сказать, еще более продвинутую. А вы по 100 тысяч. Да что там? По миллион. По миллион. И мою машину тут же, значит, арестовывать, а водителя тут же расстреливать.
Ну, я считаю, что водителя расстреливать это чрезмерно. Это все-таки курица, которая несет золотые яйца. Вот. Но что касается, так сказать, трясти водителей, у которых есть машина, ты понимаешь, Саш, ведь это все зависит от того, как повернется. С одной стороны, действительно, человек может не захотеть заплатить штраф. Но с другой стороны, у него есть транспортное средство, которое чего-то стоит, на которое можно обратить взыскание, если по большому счету, если так уж сильно докапываться.
Нельзя. В таких объемах нельзя, Валер.
Нельзя
можно в таких объемах. Можно взысковать одну машину 10, 100. 100 тысяч нельзя, 200 тысяч нельзя конфисковать. Просто нельзя. Вот не получится.
Я не защитник этой меры, да, более чем. Вот, я тебе просто говорю про позывы власти. Они реальны или нереальны? У них нереального уже давно и много. Но то, что они пытаются двигаться именно в этом направлении, не в том, как ты говорил, как раздать деньги, чтобы обеспечить спрос, а в том, как их слупить. Это совершенно очевидно.
Давай точно так. Давай. Значит, я первое, что говорю, что надо лечить людей. Угу. Я про деньги пока не говорю ничего. Первое дело, надо лечить. Для того, чтобы лечить, нужны койки, нужны эти аппараты искусственного дыхания, нужны вот то, что сейчас предлагает современная гелевая техника, так сказать, излечения, нужны антибиотики, нужны, значит, вот эти изолирующие врачей, так сказать, и друг от друга, так сказать, больных, халаты, маски, рукавицы, так сказать, вот эти перчатки, так и все прочее. Вот что нужно, это первое, что нужно сделать. И обязательно, как можно быстрее сделать эту самую, как она называется, вакцину. Вот что нужно сделать. Уже во втором, если это дело не помогает, и ты не справляешься, еще раз говорю, если ты не справляешься с объемом работы, ты вынужден просить у населения сделать карантин. Ты его просишь и говоришь, ребята, я не справляюсь. Я вот такой дурак, что-то я не рассчитал, так в силу того, что я дурак, и вот я ошибся. Значит, прошу вас не двигаться с места на место, не усугублять ситуацию. За то, что вы не движетесь с места на место, я вам даю бабло. Это не зарплата, это командировочные. Вы уехали в страну, по моей просьбе, вы уехали в страну под названием карантин. Я вам даю командировочные, чтобы вы протянули этот промежуток времени. Вот эти командировочные надо раздавать. Их раньше в бухгалтерии раздавали, когда я ехал в командировку, так сказать. Я заходил в бухгалтерию, брал аванс, так сказать, вот все писал, так сказать. Вот в чем смысл всего этого дела. А что пугать-то? Значит, ты допугаешься до такой степени, что тебя напугают до такой степени, что живым не останешься. Ну как можно напугать 230 тысяч человек?
Ну, еще раз говорю, что собираемость, несобираемость, это, как говорится, вопрос отдельный, но позыв, так сказать, власти, он очевиден совершенно, да, здесь. То есть она мыслит только в одном направлении. И второй, кстати, факт, о котором я хотел сказать, который всплыл как бы попутно. Я недавно, мне попалась какая-то, так сказать, помятка из московской мэрии, за что кого могут оштрафовать, да? И в частности, вот в той части, которая касалась как раз взимания, там всюду шли ссылки на статьи федеральных законов, кодекса административных нарушений и так далее, и так далее. И вот там, где дошло дело до автомобилей, и вот как раз за взимание 5000 штрафа как бы за нарушение самоизоляции, там шла ссылка на КОАП города Москвы. Вот тут я как-то призадумался и спросил себя, это что у нас в городе Москве есть отдельный кодекс по административным правонарушениям? Не тот же самый, который обсуждается, принимается в Думе, а вот такой свой, собственный, такой местечковый, но только на Москву. Я думаю, если есть, и если по нему вставятся эти штрафные санкции, ну, гипотетически хотя бы, да, ведь в федеральном кодексе этого нет, то это, знаете, это же какое широкое правовое поле. Это каждый субъект федерации таким образом может принимать свой собственный локальный кодекс административных правонарушений, какой-то свой, какой для себя понравится. И дальше по этому кодексу штрафовать людей и пополнять свою, так сказать, машину, так сказать, совершенно автономно от всего остального государства. Я уж не говорю про то, что, а почему останавливаться, собственно, на субъектах федерации. Ну, можно принять все вплоть до района. Например, кодекс административных нарушений Пресненского района. А, Саша, это хорошо. Так сказать, то, что в остальной Москве не нарушение, а в Пресненском районе нарушение. Пожалуйста, на бабло. Да?
Валера, я тебе даже скажу, какой он будет. Если бы я руководил Пресней в этот момент, я бы ввел кодекс, в котором нарушения были бы в два раза меньше, чем по Москве. Mm-hmm. Во-первых, меня полюбили бы избиратели, во-вторых, у меня mm-hmm. собираемость бы выросла. Я бы обогатился на этом деле.
Это правда, Саш, действительно, это интересный ход. Но я тебе хочу сказать, что на днях произошло разъяснение Верховного суда, как раз вызванное вот этой вот штрафной практикой, которая, так сказать, ведется и вдоль и поперек. Из которой, в частности, следует из этих разъяснений, желающие могут их найти в интернете, я не хочу их сейчас обременять ссылками, что, во-первых, если штрафовать, то можно только по федеральному законодательству. Никаких там локальных, местных, московских там и прочих законодательств не существует. Это первое. А во-вторых, никакое законодательство, ни федеральное, ни иное не предусматривает, что такого рода штрафы, ну типа за нарушение самоизоляции как таковой, они могут быть наложены при помощи автоматических камер фиксации. То есть это значит, что все те штрафы, которые выписаны в автоматическом режиме, это, собственно, фуфло. Мы говорили о миллиарде, да, как способе пополнить свою региональную казну, что соответствует желаниям Собянина, но это полностью незаконно. Это не новелла само по себе. Тут вообще весь этот режим самоизоляции состоит из незаконных мер. Да, карантина, который не объявлен, чрезвычайной ситуации, которая не объявлена, режим повышенной готовности, который, если и существует где-то прописанным, то подразумевает повышенную готовность властей, а отнюдь не граждан. То есть, в общем, это все держится на соплях, на фальшивых нитках и на испуге, да, которыми, так сказать, стращают там наших граждан, и значительная часть их является пугливыми. Это тоже надо признать, что какая-то, так сказать, если улицы совершенно пусты, может, это и к лучшему, это увеличивает эпидемиологическую ситуацию, улучшает. Да, так сказать, в этом смысле можно сказать, что да, может быть, это идет на благо, но это все полностью незаконно. Вот. Так если таким образом, так сказать, штрафные санкции являются незаконными, и Верховный суд это подтвердил, да, то какие могут быть вообще административные кодексы там, регионов, районов там, и тому подобного? Их не может быть, но они вводятся. Ведь, понимаешь, самое страшное во всей этой деле, во всем этом деле, то, что вводят их люди, которые, в общем-то, их пишут, да, так сказать, то есть пишут эти правовые нормы. Они, как минимум, знакомы с юриспруденцией и понимают, что это незаконно. И, тем не менее, это делают. Подразумевая, что остальные граждане, которые живут в этих регионах, это мы с тобой в Москве, там хорошо, мы более-менее в силу жизненных обстоятельств плюс местонахождения подкованы в правовых нормах. А где-нибудь, так сказать, вдалеке, там в каких-нибудь районах, глубинке, откуда они знают вообще, что там возможно, что невозможно, какие районные или нерайонные кодексы могут существовать. Их просто, так сказать, ставят на бабки и все. И именно поэтому этот 21 регион, который, так сказать, увидел этот пример из Москвы, подумал, ага, то есть, во-первых, это сигнал. Раз там можно, то здесь еще тем лучше. Тем более, что мэр Собянин не поленился и добавил, давайте распространим этот опыт на всю Россию. А если еще принять свои кодексы, да бог с ним, с Верховным судом, кто еще до него когда-то, так сказать, доберется. А мы тут здесь уже начнем себе рубить бабло, поэтому, может быть, в сниженном объеме, но все равно рубить. Пожалуйста, Саша.
Если Господь Бог хочет наказать человека, он первым делом лишает его разума. Это известное, так сказать, выражение. Значит, я вангую, что к 10 мая, возможности московской медицины закончатся. То есть просто количество заболевших, так, надо посмотреть на графики, пролонгировать их немного на 3 недели, и понять, что через 3 недели возможности московской медицины закончатся. Стоп. То есть новые заболевшие людьми с тяжелой пневмонией и помирающие, их, для них коек не будет. Раз. Второе соображение. Через 3 недели большое количество, не все люди, но по гаусяне большое количество, так сказать, близких к максимуму, осознают, что если не ходить на работу, то бабла не будет в кармане. Причем Я далек от мысли насчет голода там, так сказать, или каких-то ужасов, что поедание людей на улицах. Так сказать. Значит, я просто исхожу из соображения, что есть море ипотечников, которые обязаны выплачивать каждый месяц. Просто кредитуемых людей, которые, так сказать, там машины с дуру купили, так сказать, в кредит или еще чего-то. И все они оказываются в ситуации, в которой они это оплачивать не могут. И они предчувствуют большие проблемы. Месяц-два ты не заплатил, а дальше ты выпутываться из этой ситуации будешь несколько лет, а то и 10. Это большое осложнение жизни. То есть подопрет эта ситуация. Третья вещь. В районе 10 мая власти должны все-таки сказать, мы что-то продлеваем, какой-то карантин или какой-то режим, или там повышенной готовности, или не продлеваем, или что-то. Сказать нечего. И тут они добавляют вот к той полной, у них уже перебор на руках, так сказать, в игре в очко, они еще прикупают дополнительно ко всему этому делу штрафы. Ну, молодцы, ребята. Вот через 3 недели мы посмотрим, как они будут платить, сколько народу будет ездить на улице, как это все, так, сколько живых гаишников останется, которые... Так, ну вот давайте, давайте глянем. Давайте, ребят, вперед. Отличная идея.
Ну, я понимаю, что они разгрузили...
По миллиону штрафа за каждое нарушение. В автоматическом режиме.
Отчасти разгрузили ситуацию с гаишниками, надо это признать, потому что гаишники, наверное, на этом месте облегченно вздохнули и сказали, ну вот и хорошо, вот раз у вас автоматические камеры фиксируют, вот вы и фиксируете. Наверное, не слишком много гаишников проявило прыти для того, чтобы проявлять эти пропуска, за исключением первого дня, когда они в первый день, по сути дела, устроили коллапс. Я воспринимаю это, кстати, не столько как служебное рвение, сколько как форму так называемой итальянской забастовки, когда все начинают работать строго по правилам и говорить,
ты так, начальник, я дурак. Сказали,
каждую машину останавливать, ну вот и хорошо, вот мы каждую машину останавливаем, что там дальше надо делать, у каждой проявлять QR-код? Проверяем у каждой QR-код, спокойно, без напряга. Занимает это недолго, где-то секунд 30 на одну машину. Потом приходит другая машина, и на нее секунд 30, быстро. И потом третья, снова 30 секунд и так далее. Вот по этой капле раз в 30 секунд.
У которой QR-кода нету, так сказать, будь любезно, развернись и уезжай обратно.
Да. Это по этой капле, так вот, знаешь, отрываем, так сказать, и по этой капле пропускаем машину в Москву. Вот и все. И дальше выстраивается многокилометровая пробка в 4 ряда, потому что все остальные попасть просто не могут. Ну, то же самое в метро происходит, естественно.
Это согласись, что эффект был.
Да, естественно, все сразу же...
45 минут после начала введения этого пропускного режима, он выдержал 45 минут.
Да. После этого сразу сказали, ну-ка, блин, все, бросили там выборочно, там трешь, мнешь и так далее, все, разбежались. Вот очень хорошо. Вот разбежались, значит, они все занимают своими привычными делами, так сказать, а этот режим пусть соблюдает тот, кто он считает нужным. Вот для этого подключили камеры. Плюс, конечно, интерес к баблу. Это безусловно, это уже неотрываемо от этой власти. Штрафы и бордюры – это, как говорится, два элемента московской политики, это уже известно. Значит, теперь посмотрим, как это будет развиваться на регионы, вот, если этот режим будет подхвачен. Вот. Ну, наверное, к вопросам перейдем, Саш, а то у нас, как всегда, много. У нас один вопрос, который остался еще с прошлой передачи. Поясните суть проекта закона об искусственном интеллекте с 1 июля 2020 года. Значит, речь идет о том, что для Москвы был одобрен, я цитирую, особый правовой режим для развития технологий искусственного интеллекта. Вот это так вежливо и интеллигентно называется, чтобы не пойми о чем. И это сразу же Госдумой было принято на всякий случай во втором, в третьих чтениях, потому что чего тут обсуждать, как ей и так все известно, что все это искусственный интеллект, это хорошо, все мы думаем не своей головой, а искусственно и так далее. Это как бы для публики. Реально речь идет о том, что значит, законопроект, который внес в Думу, кстати, первый вице-спикер Александр Жуков и член комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых, я не знаю, родственница ли она тому губернатору, так незатейливо севшему, так сказать, из-за бывшего руководителя правых, так сказать, правого дела, ну, неважно. Вот, со второго полугодия, таким образом, с 1 июля запускается так называемый экспериментальный правовой режим. Причем не где-то там в отдельных регионах, а прямо сразу в Москве. и чуть-чуть экспериментальный режим всего лишь навсего на 5 лет. Не на какие-то там полгода, 3 месяца, сразу на 5 лет. Чего там экспериментировать, если уж экспериментировать, то экспериментировать. Короче, 5 лет. Как вы понимаете, то, что вводится экспериментально сроком на 5 лет, это значит вводится навсегда. Во всяком случае, при жизни этой власти. Если она протянет эти 5 лет, чего я ей от души не желаю, но тем не менее, она во всяком случае хочет именно этого. Так вот, если убрать всю эту туфту про реализацию законопроекта для эффективного государственного и муниципального управления, то это означает, что всем компаниям, которые так или иначе связаны с технологиями через интернет проводимыми, а это, в общем-то, практически все на сегодняшний день, особенно в условиях карантина, вот этого предлагается, так сказать, поучаствовать в проекте. И таким образом, сдавая данные, которые они получают от своих клиентов через, так сказать, компьютерные технологии, это, впрочем, не обязательно может быть интернет, они как бы подключаются к системе вот этой вот Big Data, да, которые, в свою очередь, докапливают данные самых разных источников. Ну, говоря о том, строго говоря, вот если вы как гражданин там ездите в транспорте, предъявляете карту тройка, платите где-то банковской картой, и за что именно платите, кстати, заказываете пиццу через какую-нибудь Яндекс.Еду, вот, так сказать, используете, ну, я не знаю, что еще можно, заказ такси и так далее. Вот все это объединяется в некое единое целое, которая персонализируется по каждому гражданину. Вот в этом их суть. То есть это в живом виде реализация технологии вот этого самого живого брата и всевидящего ока в виде Orwell. Да, кстати, телефонный биллинг сюда добавляется до кучи. То есть ваше перемещение по городу, которое отслеживается телефонными компаниями в автоматическом режиме. Просто потому, что вы вот ходите... так сказать, и каждый раз ваш лежащий в кармане сотовый телефон, смартфон ли или кнопочный, это не имеет роли, не играет роли, просто связывается с ближайшей вышкой для того, чтобы поддерживать связь. Вот этот вот биллинг, то есть ваше хождение по городу, тоже отражается таким образом. И вот все это сводится воедино для того, чтобы получить, ну, если угодно, тотальное досье на человека. Где он ходит, что он делает, с кем он встречается, куда он звонит, так сказать, по каким номерам, для чего он это делает. В общем, все. Вот это вот технология такой тотальной слежки, которая сейчас запускается в Москве с 1 июля официально. И сроком на 5 лет потому, что, как минимум на 5 лет, да, это потому, что на самом деле эту технологию рассказать легко, написать, как Orwell в 1984 году, еще проще, но реализовать на практике, это включает массу сложностей, сопоставимости баз данных, ошибок в них возможных и так далее, и так далее. Вот это все намереваются обкатать до совершенства для того, чтобы иметь возможность отслеживать, так сказать, каждого индивидуума, так сказать, в полном объеме, как он, где он ходит, чего он делает, так сказать, и как его, так сказать, а это означает, такая технология, да, знание того, как ему можно поставить палки в колеса, если он чем-то не устраивает власть придержащих. Вот, собственно, смысл контроля в этом. Официальное объяснение этому тому, что мы вам будем поставлять именно ту пиццу, которую вы любите, и направлять тем больше такси в тот район, где вы чаще всего его запрашиваете и тому подобное. Но реально... реальный выход из него, это вот, то есть тотальный контроль над человеком. Вот смысл, так сказать, этого законопроекта в этом. И надо сказать, что, так сказать, то, что он принимается именно сейчас, вот когда, казалось бы, вся страна занята вот этой вот идеей коронавируса, там, кто что, кто заболел, там, сколько там умерло, сколько здесь умерло, какие, так сказать, прогнозы, когда выход из этого состояния, хорошо ли соблюдают режим карантина или нет. Вот вся, весь информационный фон, ну, на 95% он заполнен практически этим. Вот в этот момент протолкнуть самые тухлые, самые гнилые идеи, чтобы, возможно, меньше на них обращали внимание в обществе и, возможно, меньше их обсуждали, это вот как раз яркий признак того, что эта технология, эта идея направлена против общества. Именно поэтому они не хотят, чтобы ее обсуждали. Вообще хоть каким-то образом, так сказать, вроде бы прошла и прошла. И дальше как бы она уже сама по себе начала реализовываться. Хотя я думаю, что и без этого закона на самом деле уже поползновения в этом направлении были, и они продолжаются по сегодняшний день. Вот, собственно, то, что можно сказать по вот этому проекту закона об искусстве. Да, пожалуйста, Саша.
Самое страшное в этом законе, что не то, как вот, когда он будет выполняться. В конце концов, ничего страшного, если ФСБ узнает, какую пиццу я больше люблю, так и там острую или не острую, так сказать, это ничего страшного в этом нет. Ужасным является другое. Ужасным является то, что в эту базу данных, так сказать, имеют вход политические недоброжелатели. И мои, и твои, так сказать, и вообще всего населения. Которые в любой момент, Карл, в любой момент могут засунуть туда, так сказать, совершенно безнаказанную информацию, которая подтвердит якобы твое участие в теракте, в подготовке там не пойми чего, в краже, в разбое, в убийстве, так и все прочее, и ты обратного доказать не сможешь. Угу. И судья будет произносить фразу, которую ты неоднократно в суде слушал. Значит, посмотрев на заключение вот этой вот службы большого брата, мы знаем о том, что у них не было личной заинтересованности, чтобы вас подставить. По этой причине мы верим большому брату, а не вам. Эту фразу мы слышим о работе гаишников, о работе милиционеров, которые подбрасывают наркотики, там все прочее. У них личной заинтересованности нету. Они это делают действительно по команде начальства. Личной заинтересованности нет. И, значит, то, что так, потом доказать обратного будет невозможно, это совершенно точно. И в судах будет практика. Я вангую. В судьбах будет практика. Что человека, которого надо каким-то образом, так и там очередного Навального или кого-то там Ляшкина, или кого-то еще из оппозиционеров надо упечь там, на новую землю, призвать по третьему разу в армию, например. Они забивают данные, что ты ни разу не служил в армии. Говоришь, как так? Вот у меня вот военный билет, вот он при мне. По данным регистрационной регистрации, вы не служили ни разу. А документ можете себе, не прикрывайтесь бумажками этими. Мало ли, может, вы его подделали, мы не знаем. Так, у нас есть официальные данные, что вы в армии ни разу не служили. Поэтому будьте любезны, сразу на 3 года. Так, для начала. Туда, на новую землю, так и служить. Вот так сделан Медведев. Да. Вот, скорее всего, будет вот такая практика. Вот в этом является ужас этой ситуации. Так, как мы неоднократно говорили про откровение Иоанна Златоуста, значит, о том, как нельзя будет, не имея так печати на деснице и на челе, так сказать, что-либо купить, оно как признак апокалипсиса. Вот здесь в данном случае это именно вот этот случай. Причем в случае не добросовестного использования этой темы. Самые добропорядочные граждане, кстати, по этой системе, будут воры, которые будут искусственно создавать человека, который будет ходить теми маршрутами легальными, которые, так сказать, нужны для алиби. И высшие чиновники, которые будут убирать просто свои данные, так сказать, автоматически из этого. Все будут добропорядочные, а остальные все будут преступники. Так или иначе,
нет, это, знаешь, как фразу, которую мы с тобой неоднократно слышали в тех же самых судах, не тыкайте нам своей конституцией.
Из этой же серии, да.
Типа того, из этой же серии. Но я к этому хочу добавить, что помимо вот такого злого умысла со стороны властей, есть еще вторая составляющая, а именно коррупционная суть российской власти нынешней. То есть все эти данные, как только они будут собираться, они естественно будут продаваться, они продаются всегда и всюду. Базы данных ФСБ, разных политических организаций, банков, сотовых операторов, все это продается и имеет свою цену. Вот, значит, соответственно, заинтересованные лица, которые захотят преследовать там какого-нибудь конкретного человека, или, допустим, найти, так сказать, удобный маршрут для киднеппинга или еще чего-то, они смогут, так сказать, прикупить соответствующую базу данных и выяснить о нем все, вообще не следуя за ним, так сказать, тупо, как те чеченцы, которые были наняты для того, чтобы ходить по пятам Немцова и отмазать потом организаторов убийств. Зачем? Все уже для этого есть уже биг дата. Вот тебе, пожалуйста, данные с камер слежения, вот те данные сотовых операторов, вот те данные такси, вот те данные банков, где он ходит, вот те данные по магазинам, которые он посещает, если нужно, с временными интервалами. Пожалуйста, вот тебе не надо вести никакой слежки, все уже отслеживается за тебя, причем самим гражданином.
Да, пожалуйста. Смертность от топоров ревнивых мужей резко вырастет.
Это да. Так, ну что же, так, дальше. Валерий Марксович, вы как-то говорили, что призывная армия – это армия народная, и против своего народа не пойдет. как же объяснить расстрел в Новочеркасске в 1962 году. Вы знаете, тут как бы абсолютов никаких нет, поэтому я могу сравнивать только с тем, что, ну, скажем так, видел и чему был свидетелем сам. Я могу сказать, что, например, вокруг, когда шла вот осада Белого дома, вот, в интересах режима, который на тот момент, значит, его оцепил и, соответственно, готовился расстрелять, вот призывная армия в этот момент ему никак не помогла. Потому что, во-первых, ну и стреляли в танках, это уж само собой офицеры там, и ГБшники, которые были туда посажены. А что касается, так сказать, оцепления даже, то вот самое первое оцепление, первые два оцепления, которые были, сначала это была дивизия Дзержинского, потом курсанты Верховного Совета училища, они держали его очень слабо, потому что понимали, что они ерундой занимаются, да, не своим делом. Вот. И в этом смысле речь не шла о стрельбе, но, так сказать, свои полицейские функции они исполняли нарочито плохо. И это оцепление стало более или менее реальным только тогда, когда туда пригнали сводные отряды ОМОНа, набранные по областям, для того, чтобы смешать там людей самого разного, так сказать, уровня, которые не знали заведомо друг друга. И, в общем, короче говоря, вот создать из них какое-то такое полицейское войско. Это вот мое соприкосновение в реальной ситуации с этой проблемой. Что касается 1962 года, надо понять, что тогда ситуация была немножко другая. Мы сейчас, многие из нас, из вас точнее говоря, представляют себе довольно слабо. И тем более не могут понять, как это все, так сказать, в том контексте смотрелось. Ну, я не говорю о том, что в 1962 году об этой ситуации ничего не сообщали, да, так сказать, то есть широкого какого-то огласки этих событий не было. Но помимо того, в 1962 году был чрезвычайно высок, да, ну, скажем, кредит или, скажем так, вера населения в советскую власть. Это объективно было так. И всякое выступление против власти, особенно с учетом того, что вот еще недавно закончилась война и было живо военное поколение, совсем недавно только что вот закончилось подавление всяких это лесных братьев там до Западной Украины и, так сказать, в Прибалтике. Страна жила, в общем-то, в условиях холодной войны, когда вот шпиономания, это было не какое-то придуманное явление, а реально была, так сказать, высокая концентрация и угроза вот этой вот шпионской активности. Об этом, кстати, очень хорошо написано в известной книге «Смерть, идущая по следу», вот как раз о перевале Дятлова, который я всем советую прочитать, в том числе и имеющий в сети. Тогда был кредит доверия к этому совершенно другой. И всякое выступление против, так сказать, правящей власти, тем более, которая объявила еще год назад о том, что вот через следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, что через 20 лет, к 1980 году, коммунизм будет построен в основном. В 1962 году люди реально в это верили. Это было не фейк какой-то, не, так сказать, повод для анекдотов. Это реально верили. Был кредит доверия к власти очень большой. Поэтому я думаю, что и призывная армия в тот момент, она, так сказать, была в полной уверенности, что она защищает ту власть, которая, в общем, гарантирует ее народу светлое будущее. Дальше уже само описание событий в Новочеркасске, они отнюдь не были однозначными там, что да, вот пришли какие-то мирные люди, просто стояли на площади, их взяли там и расстреляли. Там были, так сказать, захваты правительственных учреждений, еще там что-то, в общем, короче, была там отдельная кутерьма, в которой уже можно, желающие могут познакомиться в самых разных описаниях. Вот. Но я хочу сказать, что тогда отношение и к армии, и к власти было совершенно иное, чем к власти на сегодняшний день. Вот. Именно поэтому эта власть, она и старается всюду армию заменить в своих, так сказать, критичных точках на контрактную, так называемую, а фактически на наемников. Вот. Потому что они понимают, что в людей по призыву надеяться на то, что они будут защищать эту власть как свою родную, надежды нет. И вообще каких-то надежд на то, чтобы большинство населения считало эту власть свою родной, как говорили там в 60-х годах, родное советское правительство. Вот этого точно нет. Вот это правительство там, со своими Путиными, Мишустинами, Собянинами, Набиуллинами и всякой прочей сволочью, оно нам не родное. Понимаете? Так что это принципиально иное отношение и к людям, и к власти, которое было тогда и сейчас. Так. Можете ли вы рассказать, что там было на самом деле? А информации про это событие очень мало. Ну, я вот канву вам обрисовал. Было повышение цен тогда, в 1962 году. Причем повышение цен на продукты питания, вызванное там объективными и субъективными причинами. Субъективная причина – это Хрущев. Вот, у которого было, так сказать, масса заморочек в голове, который вообще был очень неудачным, скажем так, периодом для советского руководства. Ну, все-таки это был послесталинский период, когда в стране еще сохранялся достаточно большой потенциал и веры в руководство, и плюс того наследия, которое оставил великий Сталин. Вот. Но Хрущев это был для этого периода, ну, если угодно, Горбачевым своей эпохи. Вот так вот его можно охарактеризовать. Поэтому, так сказать, отсюда и произошло. Там было повышение цен на мясо, по-моему, в 2 или 3 раза, и плюс его практически не было совсем. Вот. Ну и, соответственно, были выступления рабочих в Новочеркасске, которых там коснулось там несколько мер сразу. То есть и повышение цен, и срезание ставок. Вот в результате чего они, так сказать, вышли на площадь, а это, так сказать, там уже восприняли как бунт против власти, ну и, соответственно, там призвали войска туда и так далее. Вот канва событий такая. Но, повторяю, вы в сети найдете достаточно много описаний этого события. Я не думаю, что информации на этот счет так, настолько мало. Так, я продолжаю, Саш, да?
Или да, ты конечно. Хочешь что-то добавить?
Так, вы говорили, что будет интересно со стороны посмотреть, что будет с Украиной с момента правления Зеленского. Прошел ровно год, как люди его избрали, 8 месяцев, как новая Рада работает. Что изменилось? Саш, ты хочешь что-нибудь сказать?
Я считаю, что он идет по реалистичной канве какой-то, так сказать. Она не сильно радужная и не сильно плохая, так сказать. Вполне реалистичная. Есть проблемы, есть достижения. Человек работает, так сказать, на мой взгляд, нормально.
Ну, я хочу сказать, что с моей точки зрения, как я и говорил в самом начале, мне радостно уже то, что, в общем, победил не представитель вот этой вот, так сказать, так, полусформировавшейся элиты, которая начинает репродуцировать себя, самого себя, а все-таки человек, как говорится, вот из народа, от нее совершенно не зависящий. Ну, как из народа. В общем, не являющийся частью этой политической элиты. Вот это само по себе было плюсом. Вот. Но то, чтобы изменилось что-то, я скажу так, вообще Зеленскому, может быть, в других условиях повезло бы больше. Но он пришел, собственно, в марионеточное государство, в марионеточное правительство. И поэтому надо было либо это кардинально менять, то есть рвать связи вот с этой вот пуповиной, на которой завязаны очень многие, причем не только из политической элиты, но и там подкармливые, военные, националисты, они там по своим, так сказать, каналам кормятся. Вот. И это действительно означало бы сделать, провести практически национальную революцию. Либо идти, так сказать, вот в той канве, которая есть и которая проложена уже, хотелось ему или нет, его предшественниками. Ломать, естественно, тяжелее. В канве идти, как говорится, в колее легче. Вот пока он едет в колее, я считаю. Правильно это или нет, ну, для Украины я не думаю, что это правильно, но я думаю, что все он человек, как бы ничто человеческое ему не чуждо, и поэтому просто он, его сил недостаточно для того, чтобы это изменить и что-то сделать. То, что он лично не ворует, как Порошенко, уже и то благо. Это не очень большой результат для всей остальной страны, я имею в виду Украины. Но это хотя бы что-то. Вот. А так, в общем, если он будет идти в колее, то он мало чего может изменить. И, собственно, просто вы получите, скажем так, президента не вора, в отличие от президента вора. Но в условиях такого марионеточного правительства вряд ли он сможет защитить какие-то национальные интересы, которые будут отличаться от тех, кто его, собственно, на веревочках держит. Я имею в виду правительство, а не конкретно Зеленского. Ну, в общем, всю, так сказать, украинскую государственную власть. Так, правда ли, что в 1953 году после смерти Сталина, когда амнистировали более 1 миллиона человек, то стало много криминала, и власти опомнились и передумали. Но вы знаете, вот я непосредственно свидетелем этих событий не был. Поэтому, ну, то есть, я родился в год смерти Сталина, но я, естественно, так сказать, не помню тогда вот этой вот обстановки. Не могу сказать, вернее, насколько его стало больше по сравнению с предшествующим периодом или стало меньше. Вот, вот это.
Амнистию обратно не отменяли, это точно.
Что, прости?
Амнистию обратно не отменяли.
Обратно невозможно было отменить, потому что если людей амнистировали, вот хотите вы или нет, но это акт амнистии, то их нельзя после этого, так сказать, реамнистию сделать, и всех, кого отпустили, давайте посадим. Такого нет. Ну, значит, их можно было посадить по каким-то новым статьям, по новым преступлениям, что, собственно, и было произведено впоследствии, потому что, в общем, тех, кого тогда выпустили по амнистии, так сказать, очень многие из них, так сказать, заново, так сказать, получили новые срока за новые уже дела, не по старым своим, а по новым делам. Вот. И после этого, так сказать, оказались там же, где и выходили. Ну, что лишний раз подъявил, что амнистия была сделана не слишком грамотно. Вот это так называемая ворошиловская амнистия. Ее, так сказать, часто на Берию, так сказать, сваливают. На самом деле это ворошиловская амнистия. Потому что Ворошилов тогда был председателем Верховного Совета, он, собственно, подписывал акт об амнистии. Говорят, что стало больше криминала, который потом где-то в 50-е годы, так сказать, или в начале 60-х, так сказать, рассеялся, затем был устранен. Но это правда, ну, я что могу сказать в этой связи? Вот, например, история дома, в котором я живу, да, уже более полувека, она такая. Когда-то здания, так сказать, эти дома строились, я просто, так сказать, пообщался с одним старожилом, так сказать, много лет назад. И он рассказывал, что когда-то эти дома, когда строили, их строили в 56-м году. Они был построен целый квартал, но не заселялся никак. Вот он стоял пустой, просто его строили, строили, строили. И в какой-то момент, это было накануне уже Всемирного фестиваля молодежи, в 57-м году, так сказать, в какую-то ночь МВД окружила, так сказать, вот район нынешних Лужников, а там вокруг Новодевичьего монастыря были такие дома какие-то непонятные, деревянные, ну, в общем, строение тут чуть ли не еще со времен царя Гороха, что-то типа Марьиной рощи, как тогда пресловутой, так сказать, называли. В общем, где там жили люди без прописки, без паспорта, без непонятно чего, так сказать, криминала много и так далее. В общем, такой был район веселый вокруг Новодевичьего монастыря. Вот его окружило МВД. В одну ночь, как говорится, всех там устроили тотальную проверку паспортного режима. Те, кто его проходил, так сказать, грузили на грузовики вместе со скарбом и переселяли вот в эти самые новые дома. Вот. А те, кто не проходил, сразу же, значит, как говорится, брали и, так сказать, отправляли по этапу. Вот. А, так сказать, это все место просто зачистили, сломали все к черту. И вот на этом месте стало сейчас как раз такое пустое пространство, на котором построили стадион Ленина, вот, и все дальше, все, что вокруг. Вокруг него там все как бы зияет пустотой. Да? Изначально так не было. Вокруг монастыря было очень много, так сказать, всяких строений, там, деревянных, там, и потом не деревянных. Вот это такого рода операции очистительные проводились тогда, как бы следствие вот этой вот амнистии 53-го года. Такое было. Так, как вы думаете, что с Ким Чен Ыном? СМИ говорят, что он сильно болен, кто-то даже говорит, что он умер уже. Ну, я думаю, что тут ерунда просто. Нас там периодически пичкают вот этими вот данными о том, кто как умер, так сказать, или сильно болен. Это все исходит из данных американской разведки, которые в этот раз даже южнокорейцы не повторяют или, во всяком случае, не подтверждают. А все это на базе того, что на приеме в честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, который считается сейчас по корейской терминологии Новым годом, поскольку там годы отсчитываются со дня рождения Ким Ир Сена, вот, он на этом приеме не присутствовал. Ну, на то есть масса причин. Возможно, это действительно какая-то болезнь. Может быть, простудился, может, еще что-то. Все возможно. Так, если Горбачев отпустил Прибалтику, как вы сказали, зачем он тогда устроил блокаду Литвы в 90-м году? В чем был смысл этого? Саш, что ты думаешь?
Я, честно говоря, в этих мотивах не сильно разбираюсь.
Вы знаете, Горбачев был вообще, насколько я помню эти времена, типом довольно противоречивым. Это на него сейчас вот перестройку, как говорится, все это к нему привязывают, как, так сказать, такого, знаете, либерала изначального. Вообще-то он с самого начала либералом не был. Он, наоборот, продолжал, как бы объявил себя преемником чуть ли не андроповского курса, так сказать, с завинчиванием гаек по максимуму. Вот, например, в 1985 году, когда он пришел к власти, в это время в Москве был второй фестиваль молодежи. Я на нем присутствовал. Вот, и помню, что по количеству вот этих полицейских запретительных мер, он был что-то даже круче, чем Олимпиада в 80-м году. То есть, в общем, так сказать, все было такое. Поэтому я думаю, что и в 90-м году он поступал примерно так же. То есть, он сначала хотел что-то задавить, потом, когда не получилось, начал отпускать вожжи. Непоследовательно, короче говоря, что можно сказать. Так, еще вопрос. Что вы можете сказать о прошлом Ельцина? Он 30 лет был в КПСС. Насколько сильно он был предвержен идеологии коммунизма и ленинизма? Он, значит, самым гадким был потому, что больше всех предал идеологию. Вы знаете, ну там и остальная публика была примерно такая же. Мы уже говорили об этом. Те же самые, вот все нынешние, как бы, властители Кремля, они бывшие коммунисты. На разных уровнях. Ну, все эти Путины, Сечины, Патрушевы, там, вообще всех, кого не возьми, все бывшие члены КПСС. Ну, бывшие или нынешние, или, может, они там тайком какие-то партийные билеты где-то хранят, на всякий случай, чтобы, так сказать, отмазаться при случае. Я уверен, что они их не сжигали, ничего. Вот, поэтому Ельцин – это просто один из них, такое же порождение. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что Ельцин никаким образом не был идейным человеком. Он был властолюбец, честолюбец, алкоголик, карьерист. Вот его основные смысловые, так сказать, мотивы, так сказать, по продвижению, страсть к власти, она была у него преобладающей в данном случае. И поэтому в нужный момент он прикидывался кем угодно, был хоть марксистом, хоть ленинистом, хоть троцкистом, хоть кого угодно. Поэтому я думаю, что для него это никакой роли не играло.
Я согласен совершенно с Сашей. Хочу сказать, что, понимаете, вот в каждой власти был какой-то тренд свой. Вот как Саша верно отметил, вот в советское время те, кто шел, так сказать, в эту систему, они испытывали жажду власти. То есть командовать другими, во благо ли, еще как-то, но, во всяком случае, они удовлетворяли какое-то собственное стремление на этот счет. Вот сейчас вот люди идут во власть для того, чтобы что-то украсть. Потому что это власть воровская. Она построена для того, чтобы что-то красть. Вот все те, которые приходят туда, они приходят не для того, что даже, может быть, чтобы какие-то должности занять. Ну, типа, я губернатор, я самый главный, так сказать, на меня все смотрят там снизу вверх. А для того, чтобы на этом посту что-то стырить конкретно. Понимаете? Вот. Поэтому вот тогда тренд был власти без воровства. Более-менее. Поэтому Ельцин, кстати, несмотря на мою... стойко отрицательное отношение к нему. Я должен признать, он вором не был. А вот Вован там со своими дружбанами, это чистое варьё. Их, может быть, даже не столько власть интересует сама по себе, сколько возможность что-то украсть. Ну, наверное, Вован уже и власть тоже. Потому что всё-таки, как говорится, сидеть там, каждый день себя наблюдать в телевизор, как ты раздаёшь там теле, так сказать, обращение к губернаторам, врачам, там, я не знаю, еще кому зачитывают по бумажке, так каждый день участвуют в спектакле. Ну, наверное, это его прикалывает, так сказать, там, каждый вечер смотреть на телеспектакль с собой днем. Ну, своеобразная, извращенная психология, конечно. Так, оформляли ли вы себе цифровые пропуска? Ну, да, я передвигаюсь на машине, поэтому оформлял.
Так, я передвигаюсь.
Что ты говоришь, Саш?
Я передвигаюсь без пропуска.
Условия. Так. Ну да. Ну, я просто вынужден что делать. Так, в 93-м году надо было давить этих гнид. Сам был до конца на улице. Краснова просил бы рассказать, почему так все вышло в 93-м году, не раздали оружие и не призвали на Кремль и мэрию. Я могу тут чуть-чуть дополнить перед Сашей. Хочу сказать, что мы в Верховном Совете очень сильно настаивали на раздаче оружия. Вот. Руководство Верховного Совета и Рудской были резко против. Потому что, понимаете, вот их гнилая сущность, Рудского с Казбулатовым. Казбулатова мы, кстати, в течение вот года предшествующего этим событиям пытались сместить с поста председателя Верховного Совета. Вот. Была в том, что они примерно ставили для себя такую парадигму, что если восстание победит, то значит и они тут герои как бы во главе стояли. А если восстание вдруг проиграет, то у нас тут, видите, автомат с маски, и вообще мы сидели, так сказать, в углу, тихо, никого не трогали. Понимаете? Вот это такая сученная позиция, которая характерна для Рудского и для Хизбуллаха. Вот она и отразилась дальше на ходе восстания. И в частности на проблеме раздачи оружия. Пожалуйста, Саша.
Я в их оправдание должен сказать, что несмотря на общественное мнение, которое было на стороне Верховного Совета, тем не менее силы были неравны. Финансовые, организационные, информационные, армейские, вот, по оружию, по тому же. Ну, значит, было там 50 автоматов гражданской обороны, которые находились в подвале. По-моему, так и с патронами там много хуже было. Было какое-то оружие, очень небольшое количество, то, что из Приднестровья привезли. Ну и вот с этими пуколками так и против танков, ну это, в общем, достаточно. А спровоцировать это оружие могло, и я, в частности, вел переговоры по тому, как урегулировать конфликт. Значит, был вариант о том, чтобы как-то разойтись. Я предлагал, так сказать, проводить там совместные выборы в декабре. И для уменьшения конфликта ставился вопрос с той стороны, со стороны Ельцина, о том, что у вас много оружия в Белом доме. Я провел инвентаризацию, так сказать, и обратил внимание, что, так сказать, оружие-то было всего ничего. И поэтому, строго говоря, так и была возможность людей из Приднестровья вместе с оружием отправить на самолете обратно в виде урегулирования. А, значит, те ГОшные автоматы, на них посадить священников, на них направить камеры CNN, так и для того, чтобы показывать, что оно не используется. Для того, чтобы снять. Ну, а штатное оружие можно было оставить, которое у милиционеров охраняли, у них пистолеты Макарова были у каждого. Это их штатное оружие. Но это, опять же, так сказать, там три десятка пистолетов. Поэтому, значит, это оружие как раз оно не выполняло функции полезной, оно как раз провоцирующую роль играла, и это сыграло и в Останкино точно так же. Ну вот приехали с оружием в Останкино. Было десятка автоматов, наверное, там у них. Они ими даже воспользоваться не успели, потому что тут же был выстрел оттуда из Останкинского центра телевизионного, и всю толпу расстреляли, так сказать, Витязь, профессионалы, которых там 300 человек засело с хорошим вооружением, так сказать, пристреленным, и готовы убивать. Они поубивали. И ни одного человека, так сказать, со стороны восставших, так сказать, которые были у Останкина, ни одного человека убить не удалось. Ну и нафига тебе это оружие, когда ты... Ну, это...
Ну, я что хочу к этому добавить, что вообще-то, конечно, оружия было мало, это во-первых. Но власти его очень боялись. Мало. И боялись не потому, что соотношение, так сказать, там оружия с одной и с другой стороны будет каким-то, так сказать, равным, да, а потому что если будет дан вооруженный отпор, то непонятно будет, как поведут себя те войска, которых как бы посылают штурмовать. Если бы у тех, кто шел в Останкино, было хотя бы адекватное количество оружия для того, чтобы они могли открыть встречный огонь, наверное, и Витязь себя повел бы по-другому, но встречного огня не было. Вот. Я уж не говорю про те бронетранспортеры, которые там разъезжали, которые расстреливали народ. Если бы там был хоть один там РПГ, то и хоть один бронетранспортер бы взлетел на воздух, то я думаю, что и остальные бы, так сказать, не так бы бодро ездили там со своей стрельбой. Поэтому вот адекватного отпора по этой причине не было. И второй момент – это то, что, конечно, призвать на Кремль и на мэрию надо было, но это, опять же, это вот вся проблема состоит в руководстве. Потому что на предмет критических событий надо иметь адекватных руководителей. Ну, например, вот то, чему я лично был свидетелем. Вот в день прорыва блокады, а именно там 3 октября, к Крутскому приезжали, так сказать, командиры, там, офицеры из воинских частей, которые расположены в Подмосковье. И которым мы говорили, ну хорошо, вот вы сейчас президент, да, или исполняющий обязанности президента, это признано Конституционным судом, дайте приказ, чтобы мы выступили, так сказать, на вашу защиту. Вот дайте нам приказ там, желательно письменный, что вы вот нас вызываете. То есть, понимаете, что тот, кто дает приказ, на нем лежит ответственность. Вот Рудской ни одного такого приказа не дал. Казалось бы, ну ты вот да, тут ты герой, тут впереди там тебя президент назначит. Ну дай приказ, ты же верховный главнокомандующий, да? Ну вы приходите тут как-нибудь сами, а я вот тут вот в кабинете там посижу, поруковожу. Понимаете? То есть, когда таким образом начальник боится на себя взять ответственность, так же, как, кстати, имеет место и сейчас, да, когда вот объявляют там власть карантин, понятно, что за всем этим стоит Путин. Но когда на себя ответственность он боится взять, то, что выставляет впереди себя эту попку Собянина, и плюс еще, так сказать, никаких ни объявлений, ни карантина, ничего другого тоже не происходит, ни чрезвычайной ситуации. Ну, понятно, что власть боится. Боится ответственности, боится, так сказать, того, что придется за эту ответственность против закона держать и во всяком случае меры какие-то. Вот то же самое время, то же самое имело место и тогда. Понимаешь? Понимаете, вообще это порода, которая пришла вот к власти в 91-м году и осталась до сегодняшнего дня во главе кремлевской власти. Это такая сученная порода. Понимаете? Вот людей, которые что-то могут урвать, что-то стырить. Понимаешь? Но как только им дают по ушам, сразу же, так сказать, становятся трусливыми, боязливыми. Ну, вот такая вот. Подонки, короче, гниль. Так, обсуждаете, констатируете, что делать будем. Ну, бороться будем. Вот. Я не знаю, я уже говорил, что революционную ситуацию нельзя спрогнозировать, потому что если было можно, то в первую очередь власть бы приняла все возможные меры для того, чтобы ее не повторялось. Я очень надеюсь, что она настанет, может быть, в результате хотя бы этого коронавируса. Тогда надо будет действовать быстро, оперативно и решительно. Так. Полицаев на улицах почти нет, росгвардейцев тоже, все чисто. Да я не думаю, что им очень хочется на самом деле там трястись. Ну, кого-то высылают туда в патрули, я сегодня один видел, так сказать, они так смотрят друг на друга. В общем, людей не цепляют. Тоже понятно, потому что я думаю, что они понимают, что в тухлом деле участвуют. Пожалуйста, Саша.
10 мая не все вообще исчезнут с улиц.
Так. Путин в 91-м году сказал, что тогда повзрослел, то понял, что когда повзрослел, то понял, что деятели 17-го года заложили мину замедленного действия, разбив страны на государство в 17-м году и так далее. Уничтожили рыночные значения, рыночные отношения, и из-за этого распался СССР. Ваш комментарий. Ну, мы уже говорили в разных обстоятельствах по этой теме. Хочу сказать, что СССР это был проект мирового масштаба. Ему в большей степени соответствует герб СССР, который вы помните, который был как земной шар, увенчанный серпом и молотом. Это был проект мирового государства, справедливости, рабочих и крестьян, трудящихся и так далее. И разделение России на эти государства, это была попытка создать этот проект государства на том локальном объеме, который был возможен. Вот, собственно, то, что можно сказать. Пожалуйста, Саша.
Судя по его словам, он человек тупенький. Осознавал что-то очень долго, какие-то вещи. Есть люди, которые историки, аналитики, которые уже давно все написали, можно было просто прочитать, а не осознавать самому. Я бы, с другой стороны, его попросил бы дать оценку его режиму. Вот он что натворил. Вот он что натворил. Вместо того, чтобы анализировать, что было в 17-м году, ты расскажи, что через век ты натворил конкретно, вот сидя в Кремле, ты должен знать это дело. Сильно анализировать не придется. Слов нематерных не найдется вот, от того, что ты натворил. Вот какие там рыночные отношения, что там, что не так, какие-то государства развалили. Ты-то вот конкретно, сидя на посту президента, аж ни хрен знает сколько лет, что натворил за 20 лет. Ерунда все. Я предлагаю перестать отвечать на вопросы, мы уже перебрали наш лимит времени.
Сейчас заканчиваем, да. Будет ли работать биллинг, если включить авиарежим на телефоне? Нет, не будет. Потому что не будет связываться с вышкой. В Америке усиливаются протесты за свои права, и их тоже давят аналогичными законами по насильственной вакцинации и прочих, и прочей полицейщиной. Что думаете? Я думаю, что Трамп не очень это поддерживает. Во всяком случае, он поддерживает снятие карантина, чего не очень нравится там демократическим властям в Штатах. Вопрос. Можете объяснить, как QR-код может помочь в борьбе с вирусом? Не понимаю. Он не может помочь в борьбе с вирусом. Он может помочь только идентификации вашей личности и, так сказать, цели ее поездки. Вот и все. А больше ничего. Так что это полицейская мера, а не борьба с вирусом. Вопрос. У моей бабушки в деревне нет смартфона. Как ей получить QR-код, чтобы пойти доить корову? Понятно. Спасибо за шутку. Слава богу, там еще до QR-кодов не дошли. Уважаемый ведущий, как решалась бы проблема с пандемией коронавируса, случись она при СССР? Ну вот Саша рассказывал несколько раз, как, так сказать, боролись в советское время с эпидемией и пандемией. Последний раз это было... Ну, пандемия это, по-моему, на моей памяти вообще эту пандемию никто не объявлял никогда. Эпидемия действительно была эпидемиологической ситуацией борьбы с оспой в начале 60-х годов, которая была там занесена
художником. Оспу победили с помощью вакцины.
Да, и даже фильм какой-то был на телеэкранах по этому поводу, документальный. Решалось очень радикально, никто не заболел. Но все были прививались против оспы в этот момент, я сам помню. Вот, вопрос. Если я буду гулять в лесу без QR-кода, меня оштрафуют? А если я леший и живу в лесу? Ну да, понятно. Леших пока еще штрафовать не стали. Вопрос. Не хочу брать коды. Это какой-то донос на самого себя. А я привык к анонимности в интернете. Что можно сделать, чтобы не брать этот код и не доносить самого от себя? Бегать от полицаев? Ну, в общем, да. Хотя нужно сказать, что они не очень загоняются, на самом деле. Вот. Поскольку все понимают, что, в общем, это чушь собачья. Так, вопрос. Свежая новость. За нарушение социальной дистанции в общественном транспорте начнут штрафовать. Сумма штрафа составит 5000 рублей. Ваши комментарии. Но это то, с чего мы начинали. Очень хочется получить.
Мало. Миллион надо сразу. Или два.
Нет, ну, очень хочется. Вы знаете, когда только объявили о том, что в Москве будут вводиться пропуска, это было, наверное, где-то недели три назад, еще непонятно было, какие пропуска, так сказать, чего и так далее. Появился такой мем, это 5000-ная купюра, так сказать, пробный образец пропусков по Москве. Ну, вот это, на самом деле все оказалось жило. Именно так власти воспринимают 5000 как образец пропуска. Вот. Ну хорошо, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что принимали участие в нашей передаче. И до следующих встреч на передаче «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Всего хорошего. До свидания.
До свидания, хорошего.